каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Всем привет, это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. А сегодня мы подведем итоги этой недели и расскажем вам самое главное, что произошло на полуострове за минувшие 7 дней. А сегодня суббота, и знаете, такое как бы хорошее, мне так кажется, время для того, чтобы рассказать вам и про главные события, и поделиться самыми такими потрясающими новостями, которые случились на территории полуострова. Мой рейтинг, в принципе, этой недели открывает, как всегда, господин Аксенов. В принципе, на этой неделе он...
Традиционно.
Значит, правительство Крыма не стало запрещать собакам лаять по ночам.
А, ну, важное дело,
конечно. Важное дело.
Значит, долго не обсуждали
могли бы
вопрос.
Могли бы запретить. Обсуждали это на заседании правительства. Значит, во вторник, это было 11 июля, на заседании крымского правительства рассматривалось постановление с перечнем 34 пород собак, требующих особых условий содержания. Документ предусматривал в том числе обязать владельцев собак не допускать шума со стороны собак, препятствующего полноценному отдыху граждан, но в период с 23 до 7 часов. Однако крымские власти внесли корректировки в свое постановление о содержании этих отдельных пород собак, исключив формулировку, запрещающую собакам 34 пород создавать шум по ночам. То есть вот остальным собакам можно, а этим нельзя. Точнее, наоборот, остальным нельзя, а этим можно.
Все животные, значит, равны, но некоторые равнее. Вот у Орвелла такое было.
Конечно, да. Лариса Апанасюк, небезызвестная вице-премьер правительства Крыма, сказала, что у меня тоже есть собака, порода из указанного списка, лабай. Вот я не знаю, как ей запретить лаять с 23 до 7 часов утра. Вот интересное дело, как крымчанам как бы закрыть рот, они знают, а как собакам запретить гавкать, так они не знают. И с ней согласился господин Аксенов. Он сказал, как бы, да, глупые пункты, коллеги, кто за это будет отвечать? Давайте примем, но с учетом корректировок.
То есть всем лабаям запретить, а лабая Панасюк может лаять.
Может гавкать.
То есть собачья жизнь, вот она в Крыму, выглядит не так уж и плохо.
Да, в принципе, можешь гавкать.
А все просто, записываешь собаку в Единую Россию, и все, ей все можно.
Можно.
Это она выражает лояльность.
Коллеги, давайте ваши новости.
Нет, ну я тебе хочу сказать, что диверсия в Крыму на самом деле в очередной раз, потому что сельскохозяйственные районы Крыма подверглись нашествию. Не Батый, не Мамай, саранча. Но тоже из Азии, друзья. Об этом сообщил...
Из Азии?
Да, азиатская саранча. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, так называемый Андрей Рюмшин. Он говорит, что еще в мае компетентные органы заметили еще в мае.
То есть июль они заметили, что уже еще в мае.
Они на самом деле ждали. Это засада была для того, чтобы как бы ее в кольцо. А Джанкойский, Красногвардейский, еще один район, они подверглись как раз-таки нашествию. И вот азиатская перелетная саранча уже атаковала, понимаете, вот достаточное количество гектаров государственной собственности в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах. 59 личинок на квадратный метр. Не знаю, много это или мало. Вот. Ну и вот на самом деле бедственное положение в Советском районе. Там, на самом деле, вот практически засилие, я хочу сказать. И самое главное,
кажется,
понимаешь,
в Крыму засилие саранчи уже года 3, наверное.
2014.
Я просто хочу сказать, с учетом того, что саранча мигрирует в основном из Херсонской области, из соседней
Украинской области. Да, но это, смотри, это подготовила справку «Российская газета», да, на минуточку. Она сказала, что мы здесь... Ни в чем не виноват.
Да.
Я ни в чем не виноват. Это все из Херсонской области приходит к нам.
Нет, ну, в принципе, я... Нет, можно, конечно, себе представить, что саранча такая посидела где-нибудь в Сочи и говорит, все, хотим как бы...
Переменный мест.
И давай лететь на территорию Крыма. Но я вообще считаю, что это вообще можно поднять теперь на уровне вне ООН, сказать, что злая хунта засылает в Крым азиатскую саранчу, провести исторические параллели с какими-нибудь нашествиями кочевников и сказать, что все.
Например, вот, 2014 года.
Да, но тут нужно помнить, что на административной линии стоит целая ФСБ, да, которая должна была не пускать, по идее.
Им зачем выдают...
До резинки трусов должно рассматривать личинки саранчи. Здравствуйте, да, куда едете, с какой целью?
Ну, не знаю, как до резинки трусов, но до улиток точно досматривает.
Вам зачем фирменные берцы выдали? А ну, идите вот в советский район и топчите, да.
Да, судя по всему, скоро поменяется известный каждому крымчанин популярен, в том числе с детства, канонический сюжет мультфильма о крошке-еноте. Не дойдет он все-таки до пруда и не познакомится он с тем, кто живет в пруду.
Потому что пруд высох в Крыму.
Это раз. А во-вторых, в Крым не пустили украинского енота и улиточку.
Как? Они улиточку вместе даже шли, не пустили. Я привижу эту картиночку. Они идут, держатся за ручки.
С голубого ручейка начинается.
Да, енотик и улиточка.
А тут ФСБ на пути.
Вот. На енотика, правда, звали Ракета. И я не знаю еще, чем закончится эта история. И позовет ли он своего друга Грута, и на чем они полетят в Крым.
Я так смотрю, вселенную Марвел как бы изучаем не только мы с Сергеем, но даже немножечко Александр.
Да, немножечко.
Я просто напомню вам, Александр, что в этой вселенной Марвел есть еще Капитан Америка. Вот его, если позвать на помощь.
Капитан Америка у всех истерика.
Вот я не знаю, кто позвал, как бы, и кого позвал, но в Севастополе, знаете, как бы, дозвались до того, что крысы появились. Дозвались до крыс, я бы так сказал.
Года три назад.
В Севастополе. Значит, севастопольцы жалуются, что коммунальные службы проводят недостаточную работу, так говорят, недостаточно, по дератизации многоэтажек. Этот вопрос, в частности, подняла телезрительница, которая дозвонилась в прямой эфир местного телеканала, где в это время выступала главная внештатная эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Лариса Титова. Дом 20А на улице Гоголя буквально заражен крысами. Ко мне в квартиру забежала одна, пожалуйста, телезрительница, добавив, что вынуждена была обратиться за помощью в частную структуру, а стоимость услуг варьируется от 3 до 9 тысяч рублей. Вот сейчас мы отравили крысу. Где она лежит у меня в комнате, я не знаю, добавила женщина, подчеркнув, что
во-первых,
грызуны могут быть
переносчиками
опасных инфекций, да, по запаху, по крайней мере. Но чиновница не растерялась. Она сказала, это не проблема Департамента здравоохранения, сказала она.
Действительно, в вашей же квартире крыса. Подождите,
наша задача эту крысу вылечить, если она заболеет. Да, мы же
здравоохранением занимаемся. Вот, да.
А вот это в Министерство обороны. По поводу всех убийств, включая крыс, это в Министерство обороны, сказала чиновница о здравоохранении.
Я думаю, что с улиточкой, с енотиком еще шел Нильс, который играл на дудочке. В принципе, он мог бы освободить Севастополь, но их не пустили на территорию Крыма.
По-моему, это просто библейская история про 9 кар. Вот, на самом деле, сперва саранча, а потом что-то. Помните, вот все эти казни египетские, 9 казней египетских. Да, я так понимаю, что... Что, почему?
Енота не пустили просто.
Енота не пустили?
А как они могли?
И в Египет тоже, кстати.
Вот. Зато в Турцию можно.
Давайте, Павел. Вот, кстати, не единственная новость из Севастополя, да? Вот
мне вообще, на самом деле, очень нравятся и новости из Севастополя, где сенатор от Севастополя, так называемый, предложил прорыть канал между Черным и Азовскими морями. Угу. То есть вот этот тренд, взятый в 2014 году на отделение, он, на самом деле, я так понимаю, этот уже внутрироссийский сепаратизм. А давайте от Крымского полуострова отрежем Керченский полуостров и что-нибудь там за Бульбенем.
Керченская Народная Республика. Подожди, я не могу понять. Живет в Севастополе, какое ему дело до Керчи?
Он считает, что это будет новая транспортная артерия. Угу. Во-первых, при ее строительстве это будут новые рабочие места, а в перспективе это все принесет выгоду. А давайте, говорится, орудим еще один канал на Акманайском перешейке, чтобы связать напрямую Черное и Азовское море. Ребята, я понял, это на самом деле идеальная схема. Ребята поняли, что скоро стройка Керченского моста закончится, а это же золотое дно. Нужен второй мост Керченский, который уже будет через этот перешейк.
Можно дольше оставаться на этом золотом дне.
Ты знаешь, на самом деле, мы могли бы все бы посмеяться над всем этим, над предложениями, ну, сказать, ну, мало ли, ну, шалит, как бы, да, там, этот депутат. Но дело в том, что это интервью выходит в парламентской газете Российской Федерации, и умный журналист, не побоимся этого слова, он говорит, что да, в принципе, ведь и древняя современная история знает немало успешных примеров сооружения канала.
Он говорит, да, вот древние египтяне построили судоходный канал от Нила к Красному морю, а потом был
древние
еще Суэцкий...
египтяне?
Да, ну, слушай, ну, это я сейчас цитирую, собственно, да, 1300 год до нашей эры, говорит нам, собственно, этот все самый сенатор, так называемый Андрей Соболев. Ага. Так я просто к чему говорю? Он говорит, что надо, во-первых, длина небольшая, 20 километров от Черного до Азовского моря. Ширина, говорит, тоже небольшая. У нас на самом деле нужно там сделать такую, чтобы проходили суда. Потому что мы, как говорит, Керченский мост построим, у нас же там судоходство, соответственно, снизится. Да, и как бы у нас будет новый такой...
А тут мы канал построим, но мост строить не будем. И вот у нас паромы, которые там освободятся, мы их перебросим сюда, в этот канал, в
принципе. Слушай, а если небольшой, можно сделать иначе. Вот помнишь палки для прыжков в высоту? Ты разбегаешься,
да, вариантов
упираешься. И
много. Такой... Самое главное, что Сергей у России... Коллеги, понимаете, дело в том, что у России есть очень богатый опыт строительства каналов вручную. Беломорканал, например, да, как бы. И крымчане все будут довольны, потому что все будут с работой и с уверенностью в завтрашнем дне. Одно они будут выкапывать себе
просто,
сами.
На самом деле, Севастополь узнает. Знаешь, было очень обидно, что Наталья Поклонская цитируется, а как бы они нет. Ага. И он говорит, а давайте мы придумаем тоже бредовую идею, и нас все будут цитировать.
Но здесь нужно дальше идти. Если уже применять египетский опыт, да, ну тогда уже даже вышло время, хочу сказать, давайте утеряно время построим. Для того, чтобы начать строить гробницу для фараона.
Да, да. Причем где-нибудь строить в каком-нибудь советском районе.
Зачем
пусть,
же?
Пусть даже назвать мавзолей.
Самопровозглашенный фараон, вот, ну все равно.
Да, ну, тем не менее. Все равно можно вот на самом деле. Укладывать. А потом же можно еще брать деньги вот за посещение пирамиды. И потом говорить, что это на самом деле мы выкопали где-нибудь.
Можно, нет, можно брать деньги за непосещение пирамиды.
Ладно, вы все про тоннели да про эти. Я давно уже предлагал Симферополь вместо весь асфальт снять, поскольку не приживается в Симферополе, прокопать там вот эти каналы как бы, гондольеров пустить.
Не приняла
земля на мандолинах играть.
Асфальт русский.
Вот.
Гондольеры с мандолинами там уже давно в районе аэропорта где-то.
Да, но смотрите, дело в том, что, значит, как бы есть... Такая новость из Севастополя, на которую не обратил внимания господин Соболев, вот этот самый величайший политик, который родился в селе Гремиха Саамского района Мурманской области РСФСР, общественный деятель и член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации вот, от города Севастополя. На самом деле он не обратил внимания вот на что. Он не обратил внимания на то, что севастопольцам стали поступать счета на оплату горячей воды. Все бы ничего, но только эти счета стали получать те севастопольцы, у которой давно нет горячей воды. И никогда ее не было горячей воды. А мистика. В едином расчетном центре сказали, а все нормально, все правильно, ошибки никакой нет. Директор вот этого единого информационного расчета центра Севастополя Иван Дрюмов заметил, что так и должно быть. Так, ну, даже да. Лучше, так даже лучше, сказал он. Все платежные квитанции, которые приходят населению, соответствуют нормативной базе. Мы квитанции, которые не соответствуют, не рассылаем. При отсутствии прибора учета в квартире есть норматив подачи воды холодной и воды горячей. Соответственно, есть истоки холодной воды и горячей воды. Даже если у вас в доме нет отопительного прибора, есть норматив на подачу именно как холодной воды, так и горячей воды для подогрева. Вот это и называется
истоки горячей воды. Это вообще идеально. Я вообще считаю, что вот эта бизнес-схема, которая опробована в идеале, должна быть на туристах, когда ты просто отправляешь деньги в Крым, но не приезжаешь отдыхать, должна быть опробована в итоге и на местных жителях. То есть ты не получаешь горячую воду, но заплатил за нее.
Я думаю, да, здесь вот должна быть такая формула, как в известных, кстати, газовых контрактах. Вот если вы не пользуетесь горячей водой, платеж вы должны быть размере. Оштрафованы,
да,
конечно.
Да,
take or pay. И то, что у вас этой воды нет, это ваша проблема, опять же. Опять же, вот зачем, если у вас в квартире крыса дохла, что вы звоните вот чиновнику от Министерства там, образования, да, что-то ему рассказывать.
Оживите ее в конце концов.
Ваша же квартира, ваша проблема. Да. Ну что вы в самом деле?
Все правильно.
Да, только за горячую воду заплатить, а потом
сначала
идите искать крысу.
А вот я знаю, вокруг чего может объединиться Севастополь? Вокруг памятника объединению.
Памятник
единению. Значит, дело в том, что в Севастополе, правительство Севастополя определилось местами для установки двух памятников. Первый памятник Григорию Потемкину. Наверное, будет в виде Потемкинской деревни, я так предполагаю. А второй, второй памятник Единству России. Значит, дело в том, что значит, памятник Потемкину будет... построен на территории между вершиной Артиллерийской бухты и улицы Маяковского города Симферополя на территории бывшей танцплощадки «Ивушка». Ну, логично, в принципе. А второе было решение вот одобрить вот это место установки памятника монумента Единства России в районе улицы Катерна города Севастополя, доложил главный архитектор Александр Моложавенко. Но выступили ветераны и пенсионеры войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, и на своем расширенном заседании потребовали от правительства города сначала построить мемориал защитникам города в годы ВОВ. Да, Великой Отечественной войны, они так говорят, на мысе Хрустале.
Это вообще очень, Саша, своевременное решение, потому что, как мы знаем, в Севастополе нет ни одного памятника, посвященного защитникам и обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. А вот как может на самом
деле... И диорама вообще непонятно, чему была посвящена.
И диорама,
да?
И три вечных огня, и вот этот штык и парус, это же все на самом деле баловство. А вот мемориал...
Нужен еще, еще один мемориал нужен.
Да.
Но они как бы сказали, дело в том, что все это связано, а руки-то тянутся от вот министра культуры Владимира Мединского, Мединского.
Да.
Он недавно побывал в Севастополе вместе с Овсянниковым, с губернатором Севастополя, осматривал место будущего памятника единения примирения. Они не могут пойти. Они выступили резко против памятника примирения белых и красных, который неожиданно превратился в памятник единения.
Они до сих пор продолжают расстреливать белых офицеров, белых, отправлять баржи с врангелевскими офицерами на дно залива.
Традиции красных чисток в Крыму.
Слушай, а ведь это потрясающе. Мне кажется, Россиюшка скоро взвоет от Крыма и предложит, знаешь, как у Генри, забрать его обратно.
Вместе с памятником.
Потому что Поклонская, потому что вот эти безумные ветераны правоохранительных органов. Это же, на самом деле, просто чекистские деды, понимаешь?
Этого даром не нать, скажут они.
Кого?
Не нать. Вот этого всего вообще.
Мне вообще интересно, почему они до сих пор не выступают против триколора. Вот если быть совсем логичным...
Власовцы. Что за власовское государство нас присоединило?
Власовского, Корниловского, да, как бы вот этого керенского триколора.
Да.
Он же на самом деле не каноничный, не православный, не побоюсь этого слова.
Я вообще считаю, что личный транспорт нужно тоже в Севастополе заменить, например, на какие-нибудь тачанки красно-революционные. Да, что это, продразверстку ввести.
Приезжает
турист на самом деле в Севастополь, его хватит, обыскали чемодан, продразверстка, продналог, забрали все съестное, все, можешь как бы...
Знаете, пока что...
Енотов отобрали.
Значит, вот в Крым не пустили енотов.
Туристов не выпустили.
Значит, есть еще одна очень интересная тенденция. Значит, но тем не менее, это не останавливает некоторых людей добраться в Крым. В данном случае из России. Значит, в акватории Керченского пролива задержали туриста, который пытался переправиться на полуостров на самодельном плоту из пластиковых бутылок и досок. Хотел отомстить за туриста.
Фамилия не Лоза, случайно? Нет?
Вот. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым, но фамилию не указала. Значит, дело в том, что ему 53 года, он уроженец Ташкента, сообщается, но сейчас гражданин Российской Федерации. И он решил попробовать себя в роли свободного путешественника.
Федор
Когда
Конюхов,
человеку за 30, самое время мечтать, пелось в еще одной песне господина Лозы. Мужчина отправился из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. В порту Кавказ путешественник решил перебраться на противоположный берег Керченского пролива.
Сэкономлю.
Да. Но, знаете, на самом-то деле он какой предусмотрительный. Он же выписался предварительно из квартиры. Наверное, хотел прописаться в Крыму. Задержали, ему теперь вменяется, что он совершил административное правонарушение за нарушение пограничного режима. То есть пограничники российские, несмотря на то, что они считают, что Крым, да, как бы он присоединен к России, они понимают, что это нарушение пограничного режима и пересек человек границу.
Они еще должны его выдать Украине.
В обмен на енот.
В обмен на енота. Друзья, на самом деле, это еще ладно. А вот не всем так повезло. Возможно, этот человек, который на самодельном плоту пытался добраться до Крыма, это один из тех туристов, которых из Шереметьево не выпускали 12 часов. Рейс должен был отправиться из Москвы в Симферополь. 12 часов он, соответственно, простоял. Вот он, наверное, там постоял 12 часов, думает, да что ж такое, ну надо же как-то до Крыма добраться, я лучше поплыву, я вплавь. И такой...
У меня горячая путевка в Крым.
Вспомнился Степа Лиходеев.
Что? А, какой город?
Может быть, он понял, где он очнулся и решил...
С бутылками. Кстати, по поводу бутылок. Значит, дело в том, что вот в Крым не едут туристы, но для привлечения туристов кое-что придумали. Значит, федеральное так называемое государственное унитарное предприятие «Массандра», украденное Украины, снизит цену на свое вино в Крыму в фирменных магазинах на 30-50% для поддержки курортного сезона. Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на директора Янину Павленко.
Демпингуем.
Да.
Демпингуем. А сегодня мы с тобой демпингуем.
Звучит почему? В крымских барах различных в эти вечера.
Да, да. Все очень просто.
Я тебе честно хочу сказать, и с учетом того, что в Крыму бутылка марочного массандровского портвейна в пересчете, например, на украинские деньги стоит 250 гривен, а это вполне себе сопоставимо, например, с уже с испанским хересом, который за такие цены можно купить в фирменных магазинах в Киеве, мне вообще интересно, как они до этой светлой идеи по поводу того, чтобы снизить цены, не додумались чуть-чуть раньше.
То есть я правильно понимаю, сейчас крымское вино дороже всего в Крыму?
Да, разумеется. Более того, бутылка сухого вина где-то 180 гривен, бутылка сухого молодого из категории там молодые вина стоит где-то 150. И мне вот интересно, вот что это, как это все вписывается в понятие туристической и финансовой доступности?
Знаете, Павел, вот не для всех такие цены.
Я вообще считаю, что да, пей воду.
Вот вы помните...
Крым — территория здорового отдыха.
Приезд Берлускони со своим другом Владимиром Путиным.
А они вообще за 40 рублей...
Свежеоккупированный Крым,
да. Им за 40 рублей выдали эту бутылку.
Да, да, 40 рублей. Поэтому для кого 250, а для кого и 40.
Вообще, а с кого и 50 рублей?
Не всякий турист, я тебе честно хочу сказать, Крыму подходит, потому что, например...
Туристы из ДНР, ЛНР,
из ЛНР, да, они надолго теперь в Крым заявиться не могут, потому что с 10 июля они могут находиться на территории РФ лишь 90 суток суммарно в течение каждого полугодия. Их теперь будут, во-первых, штрафовать, их, во-вторых, будут выдворять. И поэтому те люди, которые, собственно, в Крым приехали из Донецка, из Луганска, из серии «Братья-братушечки, ну мы ж теперь будем здесь».
Вам туда, к так еноту!
Да, да, как да, бы. Да, да, да.
Хорошо, понятно. Значит, это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим наш разбор полетов на территории полуострова за эту неделю через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. А, коллеги, я поздравляю вас. В принципе, мы решили, я имею в виду,
очень интересно.
Мы услышали, мы сейчас озвучим, каким образом будет решена проблема вообще полного изгнания туристов с Крымского полуострова.
Наконец-таки,
да.
Сколько
дело,
ждали?
Дело в том, что сейчас в российском парламенте рассматривается, уже принято в первом чтении, законопроект о введении туристического курортного сбора на территории, которую контролирует Российская Федерация. Так вот, предполагается теперь, что каждый человек, который будет приезжать на территорию Крыма через паром, через самолет, вне зависимости от цели своего приезда, потирает руки Павел Казарин, будет платить 50 рублей за каждый день.
То есть ты в Крым не приехал, а с тебя штраф уже
нет,
сразу?
Нет, да ты приехал.
А, приехал.
Ты приехал. Но смотри,
штраф, да?
в чем самый как бы цимес всей этой схемы? Предполагается, что взимать будет... Сейчас две схемы идет. Первая схема – это если человек будет останавливаться в отелях или пансионатах. И тогда с него будут взимать просто 50 рублей, ему будут говорить, ну вот знаете, вы отдохнули на такую сумму, а вам надо еще доплатить немножко. Ну вот мы так решили, потому что как бы вы недостаточно денег нам оставляете. Надо. Денег нет, как бы. А это, и тогда будет, в принципе, понятно. Но потом кто-то, значит, рассказал российским этим самым депутатам и чиновникам, что таким образом вот останавливаются в легальных отелях и пансионах, так в Крыму всего лишь где-то 10-15% туристов. Это что же, все остальные платить не будут? Фигушки, подумали российские депутаты, так не будет. А будет, скорее всего, вот как. Значит, человек приезжает в Крым, если у него не крымская прописка, да, неважно, по каким делам он приехал, к родственникам, там еще что-то, то в момент своего выезда из Крыма, а сейчас достаточно просто как бы проследить, например, в аэропорту, ему насчитают за каждый день пребывания по 50 рублей.
Слушай, это же знаешь, что будет? Это же история про то, что в Крыму либо, невыгодно теперь бомжевать, либо бомж должен быть бессрочным. То есть ты приехал и остался, потому что ты выехал,
и все. А я паспорт потерял, извините, я не помню, какая у меня прописка.
А если человека не будет, ну вот он в Крыму все истратил, да, и он на вылет из Крыма, а ему говорят...
Иди копай вот этот вот канал между, отрабатывай.
Причем самое забавное, ребята. Строй пирамиду фараону, да. 50 рублей — это только так, на самом деле. Это только начало, потому что ребята говорят, что...
Это стартовая цена.
Да, они говорят, что вообще 100-150 рублей курортный сбор в сутки может составлять. И мы, говорят, решили начать с минимума для того, чтобы туриста не особенно отпугивает, чтобы он на Турцию не переключился. То есть перспективы у этого как? Успей съездить в 2017 году, нет, как бы заложи квартиру в ломбарде, успей отдохнуть в Крыму, потому что в следующем году тебе еще нужно будет заложить и дачу.
В Крым, как в последний раз. Только что новый слоган курортного сезона в Крыму прозвучал в эфире.
Да. Вообще, особенно, конечно, доставляют это все комментарии вот этих российских ребят, которые комментируют все это введение. Вот, например, Руслан Бальбек, он же просто прелесть. Давайте его послушаем.
Давайте.
Уверен, что у нас достаточно времени, то есть между первым и вторым чтением, с учетом того периода, который дан на апробирование, то есть сам проект экспериментальный характер носит.
Я вот, но экспериментировать будет над крымчанами.
Завтра, знаешь, там Госдума России примет закон о том, что, значит, в целях сохранения нравственных традиций русского народа каждый житель полуострова должен выколоть себе по одному глазу. И Руслан Бальбек выйдет и скажет, да, на самом деле мы,
хорошее
вот,
предложение.
Мы вот давно считаем, что вот
люди давно просят.
Капиталистическая традиция. Вот,
Кутузов хотя... у нас памятник давно стоит прямо вот там на перевале.
Да, да, да. Поэтому, опять же, лейтенант Коломбо. Мы все его в Крыму любим, поэтому
деды хотим вы... на него... Да,
что?
Благодарные многие лейтенанта Коломбо.
Но вы знаете, на самом деле крымчане бы не были бы крымчанами, если бы вот этот самый закон, которым принимается курортный сбор, его, значит, его планируют ввести в действие только с мая следующего года, а в Крыму уже появились сообщения, что уже некоторые особо взимают. Сознательные граждане уже стали взимать этот самый курортный
правильно,
сбор.
Да. Правильно,
да. Мы как бы впрок. Мы перечислим,
вы не волнуйтесь, как по 500 рублей сразу сдачи.
Я считаю, что на самом деле мы подошли, конечно, вплотную к реализации крымской мечты, но вот еще пока не коснулись ее, потому что ведь в идеале как должно быть? Никто не должен приезжать в Крым, но деньги должны туда отправлять все.
Правильно, да. Просто вот зарплату как бы напиши просто заявление у себя на работе, чтобы всю твою зарплату отправляли в Крым. Значит, а дело в том, что вот пытаются собирать деньги, это не мои слова, это сказал господин Черняк. Вот Алексей Черняк, небезызвестный, наверное, всем крымчанам, глава комитета республиканского парламента по санаторному курортному комплексу и туризму. Вот. Но всех, кому пришлось столкнуться с подобными сборщиками, призывают обращаться в полицию.
Они еще соберут.
Да. Ни в коем случае никому ничего не платите, сказал Черняк, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги. На улице никто не имеет права требовать деньги с отдыхающих, только мы.
А вот в отделении полиции...
Да, с вас заберут
все деньги. Техасцев должны грабить только техасцы. Как вот, бы заявил на общечеловеческом языке санаторно-курортный шериф полуострова господин Черняк.
Господин Черняк, хорошо. Коллеги, значит, и продолжение программы через несколько секунд. Дальше поговорим про газ и про долги крымчан.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Это программа «Крымский пармезан». Значит, не только курортным сбором была отмечена эта неделя. Также в Феодосии люди обратили внимание на то, что они без газа уже живут несколько месяцев. И с них за подключение газа, дело не в том, что они должны за газ, то есть не по 50 рублей с человека в день, они все платят, все регулярно платят. Но им сказали, вот знаете, вот в вашем доме вот квартира одна, вторая, третья, у них какие-то проблемы с дымоходами, а поэтому мы возьмем и отключим всем газ.
И вообще, посмотрите на Севастополь, у них вот горячей воды нет, они платят.
А они платят, да,
пожалуйста.
И не ропщут.
Что, не патриоты?
И за крыс платят сами тоже. И канал вот тоже предлагают построить, знаете, который соединит Феодосию, вашу Феодосию, с Азовским морем.
А Сергей, это очень нужно. Это
но
очень нужно.
Давайте мы напомним нашим слушателям и зрителям еще одну проблему, которую обещал решить господин Аксенов, и, кстати, господин Путин в свое время тоже обещал решить, долги крымчан украинским банкам.
Оба обещали, возможно, для себя господин Аксенов эту проблему уже как-то решил, но вот у крымчан, да, до сих пор щекотливая ситуация по поводу банков. Вот
в государственной... кто-то щекотит?
Да, щекотят риэлторы, как оказывается, потому что все-таки работают на территории Крымского полуострова риэлторы, хотя официально это все...
Вы уверены, что риэлторы?
Ой, риэлторы. Коллекторы. Риэлторы тоже работают по тем же примерно схемам, но вот коллекторы, они все-таки больнее иногда это делают.
И собирают деньги с крымчан за те самые долги украинским банкам.
Разумеется. Вот по поводу долгов украинским банкам, Госдума решила эти долги крымчан перед украинскими банками простить, вот взяла на себя такое...
Точно простить?
Она еще простила долги Никарагуа Соединенным Штатам, просто вот это мало как бы повлияло на что-то, но окей.
Никто, конечно же, в это не верит, потому что украинские банки считают Крым неотъемлемой частью Украины и, конечно же, не будут продавать кредитные портфели, во всяком случае, открыто, да, каким-то коллекторским организациям. Но вот Сергей Аксенов еще устроил этот аттракцион невиданной щедрости и сказал, что простит всем крымчанам кредиты там до суммы, по-моему, в 5 миллионов рублей. На Фейсбуке у себя написал.
Так. Ну, ты знаешь, я послушал тех украинских финансистов и российских финансистов. Они сказали, что они ни о каком прощении долгов в этом законопроекте речь не идет.
В этом нет, а вот в Фейсбуке Сергея Аксенова идет речь.
А Фейсбук Сергея Аксенова, как известно, это практически нормотворческий документ.
Конституция.
Конституция, да.
Да, теперь если, дорогие крымчане, если к вам приходят коллекторы и требуют какие-то долги...
Вы им сразу Facebook...
Подождите, у меня Facebook загружается, вам сейчас покажу.
Да, вот Сергей Аксенов, давайте, а давайте ему напишем. Он, конечно, вам не ответит, но попытайтесь.
А если придет сам Сергей Аксенов, по старой доброй привычке, собирая деньги?
Источником власти на территории Крыма является Facebook Сергея Аксенова.
Знаете, а вот как бы к Сергею Аксенову самому коллекторы не пришли, потому что мы помним, что его имущество... недвижимое, все арестовано за долги перед физическими лицами, в том числе... А, и у Владимира Константинова набор проблем примерно тот же был в 2013 году. А его компания банкрот.
Это вообще, знаешь, просто привычка. Я не отдал ей долги, и вы можете не отдавать. То есть у меня прокатило, может, и у вас прокатит. Но... Может, и не факт, но попробуем.
Это ну, все-таки придется же платить, да?
Ты знаешь, на самом деле, рано или поздно приходится платить за все. Друзья, с вами была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин, Павел Казарин. Берегите себя, хороших выходных, и увидимся,
услышимся через неделю. И до встречи с енотом на государстве.
И улиточкой.
И улиточкой.